Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире очередной выпуск попкаста, подкаста о кино, играх и сериалах. Сегодня в выпуске мы обсудим два фильма абсолютно разных по жанровой тематике. Это первый фильм, называется «Я подумываю со всем этим покончить», который вышел на Netflix от Чарли Кауфмана. И второй фильм — это ремейк «Мулана» от студии Disney. Меня зовут Никита Муханов, я ведущий подкаста, и сегодня у меня в гостях Алексей Черников и Леонид Хан. И, наверное, ребят, начнем с фильма Кауфмана, да, и если можно, то вспомним его прошлые проекты, проекты, за которые он стал известен. И давайте я прежде всего начну с вопросов, смотрели ли вы что-нибудь у Кауфмана. Давай начнем с тебя, Лёш.
Да, всем привет, аудиослушатели. Так, ну, смотрел, конечно же.
Какие фильмы ты смотрел у него?
Я смотрел «Вечное сияние чистого разума», который мне очень понравился. И вот недавно вышедший, как раз-таки, думаю, как все это закончить.
То есть ты смотрел у него один фильм, да? Ну, за который вот как раз он взял Оскар.
Да, до этого, да.
Угу. Так, Леня, ты смотрел?
Привет, во-первых, ну... Вообще нет, ничего не смотрел, но знаешь, он у меня там в списке, где что-то нужно посмотреть когда-нибудь, так что я думаю, когда-нибудь доберусь.
До «Вечного сияния».
Да, до «Вечного сияния». Ну, может быть, еще остальные работы гляну, если понравится, потому что после оканчивания с вещами, скажем так, что-то я не знаю.
Ну, в принципе, да. Ну, тогда давайте я вам расскажу про фильм, который вы не смотрели, но я посмотрел, называется «Быть Джоном Малковичем», и это было мое не первое знакомство с Кауфманом, первое было все-таки с фильма «Вечного сияния». Я думал, хотя фильм «Быть Джоном Малковичем», он старее, то есть он вышел в 99-м году, а «Вечное сияние» в 2004-м или в 2005-м году, но я посмотрел этот фильм, и, конечно, ну, если мягко говоря, то наркомании вообще этому фильму просто... Я не знаю, как описывать этот фильм. Я могу кратко описать сюжет. В принципе, там даже, наверное, ничего нельзя заспойлерить. Там в главных ролях играют на тот момент известные актеры. Это Джон Кьюсак играет. Также играет его партнершу Кэмерон Диаз. Ну и, собственно, сам Джон Малкович. Это вот такие три главных героя. И вся фабула фильма сводится к тому, что из офиса, куда устраивается персонаж Кьюсака, в офисе находится такая потайная дверь, которая ведет в, ну, скажем так, в голову Джона Малковича. То есть ты начинаешь лезть по какому-то проходу, знаете, как из «Побега из Шоушенка», ты лезешь по такому узкому проходу, потом тебя ветром выбрасывает, ну, можно сказать, в голову Джона Малковича, и ты можешь 15 минут наблюдать за тем, что он делает. Ну, то есть ты вот просто буквально смотришь его глазами. И через спустя 15 минут тебя выкидывает там где-то за городом. Действие фильма происходит в Нью-Йорке, и тебя через 15 минут выкидывает за городом. И, в общем, сказать, что я вообще понял, о чем этот фильм... Ну, в принципе, наверное, можно понять, о чем этот фильм, так как персонаж Кьюсака, он... работает с... Напомните, как называется эта профессия, когда ты... вот эти вот куклы, которые на веревочках. У меня вылетело из головы. Паппет, вот эти вот паппетмен.
Ну, кукольник. Чревовещатель. Кукольник так и называется, наверное.
По-моему, не чревовещатель это называется. Я просто...
Чревовещатель вроде, который с куклами типа работает, типа где, не знаешь, в театре или что-нибудь такое, наверное. Не?
Ну, я имею в виду сам факт того, что он как бы вот он их делает, эти куклы, потом показывает представление. Ну, в общем, вначале он там хочет разбогатеть, ему там не нравится его жизнь, он хочет чего-то добиться, и как бы весь смысл фильма сводится к тому, что он последней трети фильма, как это описать-то, завладевает Джоном Малковичем, то есть там же, вот как я указал, можно находиться 15 минут, но сюжет разворачивается таким образом, что да, я это не указал, но сейчас укажу. Кьюсак, персонаж Кьюсака влюбляется в женщину на работе, которая абсолютно на него насрать. Ну, то есть она вообще не хочет его там с ним никак его принимать, и там не принимает его ухаживания, а хочет с ним чисто работать. И, скажем так, в конце фильма Кьюсак завладевает телом Малковича, и он завладевает им на большое количество времени, и Малкович не может этому сопротивляться. А в теле Малковича, когда Кьюсак там находится, вот эта вот женщина, которая ему нравится, то есть, как это описать вообще? Этой женщине он начинает нравиться в теле Малковича. То есть она, ей нравится, что он смотрит на нее сквозь глаза Малковича, но своими глазами. В общем, фильм максимально, я не знаю, как будто его Кауфман писал под какими-то сильными препаратами. Поэтому, не знаю, я так понял, что этот фильм все-таки о каком-то, наверное, творческом пути или... То, что он не хотел, наверное, затроллить Малковича, но, в принципе, фильм довольно саркастичный, потому что, как бы, Джон Малкович — это довольно известный актер, и он был известен, ну, большинство в 20 веку, но в фильме... Сценарий писал Кауфман, там режиссировал какой-то другой человек, но в фильме постоянно проскакивают такие приколы, что никто не знает, кто такой Джон Малкович. Ну, то есть, как бы, знаете, этот тип актеров, о котором, как бы, вы слышали, но вы не знаете, где он снимался. И вы даже путаете его, что, например, он снимался там-то, он снимался там-то. И этот фильм, я не знаю, мне не хочется его обсуждать, потому что я вообще на самом деле не хотел бы его пересматривать, и вам я его просто не советовал бы смотреть, быть Джоном Малковичем. Мне кажется, это была какая-то, ну, наверное, проба пера Кауфмана. Поэтому я предлагаю обсудить «Вечное сияние чистого разума». Ну, вот Леша смотрел этот фильм, поэтому давай мы, наверное, с тобой его обсудим. Расскажи вообще, понравился ли тебе этот фильм, и вообще, если понравился, за что ты его любишь, если не понравился, ну, почему ненавидишь?
Да, на первый вопрос отвечу. Мне фильм понравился безумно. Это вот мой первый опыт с этим сценаристом, и после просмотра фильма я оказался под большим впечатлением, скажем. И, в принципе, люблю фильмы с Джимом Керри. А тут очень, не знаю, прекрасная такая история. Она меня немного даже тронула.
Ну, вообще, этот фильм получил Оскар за сценарий как раз-таки Кауфмана. Единственный Оскар за сценарий получил этот фильм. Ну, понятно, в принципе, там. Наверное, в основном он доберет своими там твистами и сценарием. Поэтому, я думаю, мы его спойлерить не будем. Потому что, ну, мало ли, может, кто еще не посмотрел, сколько там за 15 лет. Но вообще в этом фильме, вот как ты сказал, то, что мне нравятся фильмы с Джимом Керри. У Джима Керри здесь драматическая роль. На самом деле, таких ролей у Керри можно по пальцам рук, наверное, пересчитать. И, ну, как мне кажется, и вообще это довольно такой известный факт, что... Лучшие драматические актеры — это комедианты, то есть актеры, которые пришли из комедии, как, например, тот же Стив Карелл, который в последнее время снимается в драмах, вот они выдают лучшую драму. И мне кажется, вот фильм работает, ну, помимо сценария, понятно, фильм работает в том числе из-за того, что, ну, Керри играет здесь такую драматическую роль, от которой вот, ты вообще не ожидаешь, что там недавно буквально выходили эти Эйс Вентура его, где он там вылазил из жопы носорогов и так далее, а тут ты смотришь на него в драме. Ну, давай, наверное, кратко, и если бесспойлерно, то есть, как ты думаешь, почему Кауфману дали Оскар за этот фильм? Ну, именно сценарий. Ну, потому что сценарий такой довольно интересный. Понравился тебе вообще сценарий? И какие там твисты в фильме?
Ну, начнем с того, что я, скажем так, не особо непритязательный зритель, да, и до самого просмотра фильма вообще не знал, кто такой Кауфман. Как ты знаешь, я с индустрией, с киноиндустрией особо не дружу. О, сценарий, вообще сама задумка для меня, наверное, была нова. Я такого нигде не видел, ну, если так подумать. Если без спойлеров говорить, то фильм о простом незаурядном человеке, точнее, наоборот, заурядном, наверное.
Да, заурядном.
Как у нас привычно говорить, обычный клерк, ничем не примечательный человек, в одночасье, ну, встречает девушку, которая ему нравится, при условии, что это достаточно застенчивый человек, и для него познакомиться с кем-то, ну, очень сложно. Атаку, скажем так.
Ну, ему даже заговорить сложно, в принципе, да. С людьми. Угу.
И в первой половине фильма нам показывают, кратко очень показывают, как их отношения развивались. И даже вот этой вот маленькой части, в этих маленьких крупицах истории очень много таких прям жарких эмоций, когда при просмотре ты ощущаешь просто... Я не знаю, может, я такой впечатлительный, но это просто... Я не знаю, я вот даже сейчас вспоминаю отдельные отрывки, я краснею, потому что... Ну, это просто, просто отлично.
Ну, ты, да, ты говоришь про романтическую историю. Но, опять же, да, без спойлеров, наверное, тяжело обсудить концепцию, поэтому, наверное... Ну, может, мы этот фильм когда-нибудь обсудим поподробнее, чтобы обсудить именно... про что именно там главные твисты и вообще какую тему он старался взять. Ну, просто я думаю, чтобы там людям не заспорить или Лёне. Тогда давайте, наверное, уже перейдем к... к новому фильму Кауфмана. И я на самом деле не знаю, как начать его обсуждение, потому что...
Давай перескажем кратко сюжет того, что происходит.
Ну, доброволец, пожалуйста.
Попробуй. Давай я. Ну, а мы что, со спойлерами или избегаем спойлеров?
Я думаю, тут будет, естественно, со спойлерами, они тут не помешают, точно.
Ну, ладно, короче, у нас есть молодая девушка, имя которой как бы не разглашается, насколько я понимаю, но это об этом позже. И есть ее парень, с которым они встречаются уже около 6 месяцев, и они договорились съездить к родителям этого парня на ферму. То есть весь фильм поделен на 3 части. Первая часть — это они едут, они в дороге до этой фермы. Вторая часть — это знакомство с родителями, то, как они проводят вечер на этой ферме. И третья часть фильма — это когда они возвращаются обратно уже в город, получается. Это если уж совсем кратко говорить. Там, если вдаваться в детали, это уже будет особенности этого фильма, так скажем. Поэтому можем, пожалуй, начать, наверное, с обсуждения первой части, или как? Я предлагаю...
Как они едут, да?
Да, то есть как они едут, типа.
Ну, давай.
Ну, вот, смотрите. Когда я включил этот фильм, да, то есть... Я думал, что это обычная какая-то драма, потому что называется она так довольно, не знаю, меланхолично, что ли. О том, что девушка... Вообще, я думал, что изначально девушка хочет покончить с собой, но... Потом в середине фильма решил, скорее даже не в середине, а где-то под конец первой части решил, что она просто хочет порвать с парнем.
Ну, знаешь, по этому фильму вообще делать какие-то выводы. Возможно, это тоже была тема прокинута, потому что у меня тоже проскакивала такая мысль. Я бы не отметал эту мысль, скажем так.
Ну да, но я вот тоже об этом хочу обсудить, но чуть попозже. В общем, угу. Типа, они встречаются, и вроде бы все нормально. Они едут, разговаривают о какой-то... фигне, я, если честно, уже забыл, о чем они разговаривали, настолько это было, не знаю, муторно, что ли, слушать. Что-то такое скучное, но вроде им было интересно, я не знаю. Девушка погружена в свои мысли о том, что хочет порвать, что-то, вот едут. Вообще довольно долго ехали, минут, не знаю, 30, наверное, экранного времени реального. И, в принципе, ничего не происходит в этот момент. Они едут и обсуждают. Девушка хочет порвать с парнем, и все. В принципе, я не знаю, на этом первую часть можно как-то и закончить сцене обсуждения, потому что там реально ничего не происходит. А, ну можно вспомнить эпизод, когда появляются такие небольшие вставки, как будто, не знаю, то ли из другого фильма, то ли из другой истории, просто показывают какого-то рандомного уборщика со школы, то есть как он встает, одевается и едет в эту школу, а не на протяжении всего фильма
появляются. Знаешь, первую часть... Можно еще обсудить, вот тогда уж затронуть диалоги. То есть диалоги в этом фильме, они как-то... Они, я уже скажу, то есть они сняты как-то странно. Не то, что сняты странно, они, по-моему, они очень круто написаны, потому что, если вы заметили, как только она начинает думать, то есть о чем-то задумываться, он тут же ее прерывает. Прям буквально тут же, в секунду. Как будто это люди, знаете, едут в машине из разных измерений. То есть я постоянно такой не понимал, а что происходит? То есть она только начинает какую-то мысль себе прикидывать, он такой, а вот это, и начинает ей тоже задавать какие-то вопросы. Диалоги в этом фильме, да, там они многие, непонятно о чем, но вот именно как они сняты, и я не понимал, почему он ее постоянно прерывает.
Не-не, ну знаешь, это типа как в реальной жизни, типа ты просто, когда чувак какой-то, не знаю, зануда такой, хочет просто как-то говорить во время поездки, то есть поддерживать шумовой фон, так скажем.
Ну я бы описал вообще этого персонажа как вот буквально, наверное, весь фильм, я бы описал его «доебался». Вот серьезно, потому что у меня другого слова просто нет.
Он, я, кстати, с тобой абсолютно согласен. Он реально как будто просто ее доёвывает во время поездки. То есть, блядь, они не могут просто 5 минут спокойно посидеть, она не может подумать.
Так это и продолжается дальше. Это и потом и в доме, и назад. И так... Кстати, единственная там сцена будет, ну, потом её обсудим, наверное, с мороженым, когда он просто, знаете, ведет себя как какой-то, ну, не то что лох. Как будто он что-то стесняется, и он практически всю эту сцену молчит. Ну, мы, наверное, потом ее обсудим.
Ну да-да-да, как доберемся до третьей части фильма.
Если доберемся.
Да, я думаю, доберемся. Че, что мы, лохи, что ли, как он?
Ну давай, Леша, давай. Твое мнение по вот этой части, где они едут в машине.
Ой, мое мнение, значит. Вот, честно, я, наверное, на протяжении всего фильма... Нет, даже не так. Я этот фильм начинал смотреть буквально через там 15 минут после того, как посмотрел «Вечное сияние чистого разума». И так я находился под впечатлением от первого фильма. Я уже знал, что это тот же, как я понимаю, режиссер и сценарист. И я надеялся что-то не хуже, ну, вот, увидеть. И... Я где-то минут через 30-40 просмотра, я начал понимать, что я ничего не понимаю. Какие-то вот... На меня очень сильно подействовал вот этот диссонанс между тем, о чем думает девушка, и что говорит, и как пытается завести диалог ее парень. И я сижу... Ну, единственное, что я понял, ну, можно сказать, с самого начала, это... Ну, как понял... По-моему, в какой-то момент девушка сама у себя в голове говорит, что она хочет порвать с своим парнем. И ты только начинаешь вдумываться в то, что девушка у себя в голове придумывает, какие диалоги она строит, ну, как, диалог с самой собой. И парень влезает, и ты такой, да ё-моё, чел, остановись просто, дай дослушать. И...
Вот, да.
И плюс окружающая обстановка, что они сидят в тесной машине, за окном идет буря снежная. Атмосферно, да, но ничего не понятно, честно.
Ну, насчет атмосферы, я там, да,
кстати, прокинул. Да, я вот еще хотел сказать, у вас не было такого ощущения, как будто, знаете, снято просто на зеленке, машина стоит на месте, как в российских сериалах.
Да, такое было.
Ну, вы заметили затемнение экрана? Мне кажется, это специально было сделано. То есть темный фильм довольно. Ну, чтоб, может, не было видно этой зеленки. Потому что прямо темно, особенно когда они назад едут.
Я чуть не заметил. Ну, назад понятно, там ночь была, а днем они ехали вроде бы в начале.
Так что, это затемнение заметил, и мне кажется, что это было сделано, чтобы внимание наше, скажем так, не на окружающее все-таки было сфокусировано, а на вот персонажах и на том, что они говорят, и, возможно, даже то, как они двигаются, как смотрят. Ну, если мы посмотрим, извиняюсь за тавтологию, на персонажей в этих сценах, в сцене движения в машине, то, насколько мне не изменяет память, они старались... По крайней мере, девушка старалась не смотреть на своего парня, она так отрешенно от него смотрела в окно вообще. И, ну, вот как раз-таки размышляла о своем.
Ну, да, в принципе, так и было.
Ну, в принципе, логично, потому что она хотела вот порвать его, с ним порвать, она хотела отношения закончить. Поэтому она так и задумчиво вглядывалась.
Ну, в этом, кстати, вы не усмотрели какой-то диссонанс? Вспомните эту всю сцену. В принципе, вспомните весь фильм, но вот этой сцене это начинается вот это вот показываться, что как только она начинает перечислять его недостатки, парень сразу своими диалогами, то есть парень заводит диалог, они разговаривают, и тут же его недостатки оказываются его, ну как, то есть как будто она их надумала. То есть, если вы не заметили, она потом говорит, а, ну, в принципе, это и не недостатки, и я его вот за это люблю, он такой там вдумчивый. Хотя до, буквально 5 минут назад она перечисляла это как недостатки. У меня после этого уже начала крыша немножко ехать.
Не, погоди, а что за недостатки? Я вообще не помню. Она, по-моему, перечисляла такие плюсы, типа, за что его можно любить, а недостатки я что-то не помню.
Она вначале говорит, когда, что я не хочу ехать на эту ферму, и я подумываю со всем этим покончить. Ну, еще можно перевести, как там, подумываю, там, покончить с отношениями этим. И она там начинает перечислять его недостатки, там, ну, насколько я помню, там, то, что он скучный, то, что он там не интересуется ее, это, и вот какие-то такие, ну, бытовые недостатки. А потом при диалоге она вдруг говорит, ну, в принципе, у него нет недостатков, и я не знаю, все так хорошо. Я вот это помню очень хорошо.
Да, у меня что-то это в памяти не отложилось прям.
Я это помню, потому что вот пока они ехали в машине, и она как раз-таки думала над его характером и вот над недостатками, она говорила, что ее молодой человек вроде как и начитанный, а из диалогов можно понять, из его монологов можно понять, что он достаточно...
Он умный, да.
Он не глупый, по крайней мере. Но при этом он ужас какой нудный. То есть я честно не помню... в чем смысл, ну, диалога был, но девушка что-то ему сказала с таким, ну, на какую-то тему начала, скажем так, диалог, с который мог перетечь просто в полет такой фантазии, ну, какая-то абстрактная мысль. А парень начал просто жестко нудить, типа, нет, это не так, типа, надо...
Поправлял ее, весь фильм поправлял,
да. И это... Блин, прекрати. Зачем ты это делаешь?
То есть Кафман, он потом даже вкидывает... то есть он, знаете, он сам создает персонажа нудного, и потом как будто сам его троллит. Помните, когда... Ну, третья часть, когда они едут назад. Я в оригинале смотрел. Ну, в принципе, там, по-моему, да, только английская дорожка. Mm-hmm. И он такой говорит, look it up. Ну, как, проверь словаре или посмотри словаре. И она такая, зачем ты это говоришь? Откуда ты взял эту фразу вообще? Ты надоел. То есть Кафман как будто троллит своего же персонажа за то, что он умный, ну, нудный. Я не знаю.
А, кстати, вы когда смотрели фильм, вот эта вот первая часть, вы задумались, в каком году происходит? Потому что я думаю, что это какие-то 80-е.
Но мне кажется, это не важно. Ну, он, типа...
Ну, это не важно, но просто ради интереса, потому что когда она достала iPhone где-то под конец первой части, я такой, о, нифига себе. Я думал, это, знаешь, типа...
Ну, с «Ла Ла Лэндом» не напрашивается такое сравнение, что там тоже фильм такой как бы непонятно в каком времени, а потом они телефон достают, и ты такой, ну ладно, может и современность. У меня вот такие ассоциации стали. Ну, старые машины.
Немного по-другому снят, он более такой красочный, у меня такого чувства поменьше было, чем во время просмотра этого фильма, потому что он, как ты сказал, возможно, притемнённый, или у него просто цвета какие-то заглушённые на протяжении всего фильма.
И опять же, он снят, видели, в каком разрешении?
4:3, по-моему.
Да. Очень редкий формат довольно. Ну, сейчас, по крайней мере.
Ну, вон Снайдер будет снимать 4:3 свой Снайдер кат.
Снайдер, да.
Ну, вот, и если честно, насчет времени в фильме, я не совсем уверен, что это какие-то 80-е года. Потому что...
Но это явно 2020-е какие-то или типа того.
Потому что девушка, скажем так, очень рьяно пыталась отстоять, как это правильно сказать, позицию женщин в обществе. Она была весьма такой активной.
Ну в, да, что, в, такое.
Да, в темах, что касались вот именно отношения к женщинам.
Ну, там была сцена, что что-то... Эти диалоги, на самом деле, их так трудно вспомнить. Я помню,
они обсуждали какой-то фильм, и типа там главная героиня женщина, и они на этом моменте что-то там чуть-чуть поспорили.
Экранизацию, насколько я помню, какую-то.
Да, что-то такое. Мне тоже из головы все вылетело позже.
Ну, он потом с ней согласился, насколько я помню, потому что она такая ему говорит, мол, этот фильм, он в принципе сексистский, и он там настаивает на том-то. Он такой, ну да, если подумать, тогда... То есть он не пережил. Тут вообще, кстати, если вы заметили, очень много отсылок к фильмам. Как он троллит Земекиса, помните эту рекламную вставку? И вообще непонятно для чего вставленную. Может, он ему что-то сделал Земейкис?
А это, кстати, я прочитал такие разборчики. Я позже, под конец, расскажу обсуждение, что это было.
А, ну хорошо. Ну, насколько я помню, он еще какого-то режиссера троллит. Но я забыл кого.
Кроме Земейкиса, там не помню ничего.
Ну, может, не режиссера, но вот, знаете, какие-то... Насколько я помню, там про оперу были какие-то разговоры. В общем, ладно. Наверное, не нам в этом копаться. Давайте, наверное, переходить ко второй части, потому что вторая часть — это самая кринжовая, чтобы...
Когда начинается самая мякотка, ты такой не понимаешь, что ты смотришь. Хочется сматериться мне.
Да, давайте тогда поговорим, прежде чем переходить ко второй сцене. Ну, это подведет к этому. Об атмосфере вообще. Вот мне одному было очень некомфортно смотреть этот фильм. То есть максимально я не мог его смотреть. Мне как будто под кожу лезут. Я сижу, что происходит. Даже я бы не сказал кринж, я бы сказал вот некомфортно. То есть его не стоит смотреть вообще в хорошем настроении. Это нужно в дождь смотреть какой-нибудь. Хоть спать хочешь.
Знаешь, я вот смотрел, когда только проснулся, поэтому у меня изначально такого чувства не было. Мне кажется, оно и не рассчитано так. Вот это вот чувство появляется, когда они приезжают вот именно на эту ферму.
Да.
И он ей прохладные истории рассказывает про свиней. Вот тогда ты такой, типа, вот реально некомфортно. Знаешь, как будто вот в хорроре вот эта вот атмосфера напряжения только появляется. Вот. И вот такое чувство у меня было, когда они на ферму приехали. А вот в первой части я такого не прослеживал. А
ну вот, да. Со второй части это уже начинается, с этого дома.
Да-да-да.
Какой-то психологический триллер. Я уже тогда начал ожидать, что... Особенно вот эта сцена с подвалом. Господи, какая же она... Как же она круто снята. Вот лучше бы так фильмы уже снимали, вот, нагоняли какой-то саспенс, потому что сцена с подвалом... Ой,
я думаю, мы к ней перейдем. Давайте, вот, Леша, там, что думаешь по поводу атмосферы?
По поводу атмосферы? Я, наверное, по большей части с вами соглашусь. И вот, если честно... Я думал, что весь фильм персонажи проведут в дороге, что это, ну, я увидел, что это драма, и думал, что весь свой путь они будут, скажем так, не выяснять отношения, а просто девушка либо поймет, что все-таки она готова расстаться, либо под конец пути что-то произойдет, что поменяет мнение о ее парне. И вот... Было, в принципе, все нормально, несмотря на диалоги, да, как я с тобой, Никита, после просмотра выразился, что взяли каких-то ванильных цитаточек и составили диалоги, да, все-таки более-менее это выглядело, ну, неплохо и даже интересно. А вот после приезда уже началось, да, такое, какая-то атмосфера начала нагнетаться, и было... Становилось очень странно, прям вот.
Да и страшно тоже.
Ну, скорее, стрёмно.
Вот, да, стрёмно подойдет. Прям такой, и был мандраж неприятный. То есть, никогда ты смотришь какой-то фильм, и ты думаешь, вот-вот-вот, сейчас начнется, а ты сидишь такой, блин, что-то начинается, что-то вот не то. И...
Да-да-да, вот это вот. Как будто сейчас пойдет фекалии по трубам.
Ну вот, знаете, мы, наверное, мы попозже обсудим актеров, но Тони Коллетт и Дэвид Льюис, которые сыграли родителей, это просто лучшие работы фильма. Они так сыграли кринж. Ну не то, что... Ну вы понимаете, да, о чем я говорю? То есть,
ну знаешь, таких типичных родителей из подростковой драмы, когда приводят знакомиться, они какую-то типа фигню начинают типа говорить.
Ну, родители реднеков, вот так
можно сказать. Ну, наверное, да. Деревенские такие родители, простачки.
Причем я вот, наверное, добавлю, что да, они сыграли очень неплохо, но и операторская работа с то, какие планы лиц они брали в диалогах между теми, ну, между персонажами, что укрупнение делали и лица, это тоже вот добавляло щепоточку какой-то, типа, не знаю, странности какой-то прям.
Ну вот, знаете, прежде чем описывать то, что происходило в доме, я это Лёне отдам описывать, но давайте примерно назовем это так. Монтажер и оператор, вот они что-то одно нюхали, и когда они это нюхали, у тебя создается просто какое-то ощущение, вот как из Левиафана, я не понимаю, что происходит, я ничего не понимаю. То есть вот эти вот, как ты правильно сказал, оператор, но плюс монтаж. То есть если вы заметили, когда проходили эти укрупнения, менялось все, то есть родители куда-то то ли уходили, то ли исчезали, потом вот эти вот путаница с именами, то есть что... А и заметили, кстати, как девушки на телефон постоянно звонили разные люди и говорили какую-то полную дичь. Я уже даже забыл, что они говорили-то.
Остался только один вопрос, что-то там. Это когда единственный раз она ответила на телефонный звонок, и все.
Мало слушала эти сообщения. Но там разные люди звонили. То есть она постоянно говорила, что кто-то один звонит. А звонили какие-то разные люди. Давай, Леня, расскажи, что происходило в доме. Вот опиши, что в доме было.
Ну, после прохладных историй, буквально прохладных историй про свиней. Жаль, не свиней из большого куша, но неважно. Они заходят в дом, типа, и наш главный герой, кстати, я не помню, как его зовут, если честно.
Джейк.
Джейк, точно. Джейк, он предлагает тапочки надеть нашей главной героине, безымянной. Это явно какая-то метафора, мне кажется. И что, они одевают тапочки, и в этот момент... появляется такой второй триггерок на стрёмность, потому что родители долго не спускаются.
Вообще не отвечают даже.
Вообще не отвечают, да. И помните псину, которая, когда она появляется в кадре, она вечно мотает телом. Она ни разу спокойно в кадре не была. Это, типа, что за дичь была?
Она отряхивается от дождя или от снега постоянно.
Да, она мокрая, причем она исключительно в доме находилась, но она вечно такая мокрая псина просто.
Да. Леня, прости, что перебью, вспомните, когда вот Джейк и его девушка приехали только и вышли из машины, как мама Джейка, стоя на верхней комнате у окна, махала прям вот с такой энергией им в окно, что я не знаю, ну, честно, в этот момент я подумал, что я смотрю какой-то ужастик, и что это, ну, не знаю, какой-то призрак, что ли, потому что это очень кринжово смотрелось. Прям,
а я, кстати, даже не понял, что это его мамка изначально. Я думаю, это какая-то сестра, потому что там фиг разглядишь. Оператор снял так, как будто вот реально с первого этажа смотрит на второй в окно.
Ну, хотя Джейк предупреждал, что... Ну, он просто говорил, что мать болеет, и, мол, она не в порядке. Но я думал, что это он имеет в виду какой-нибудь рак. Но вот сейчас, после просмотра, я уже думаю, что он имел в виду что-то с головой. Хотя, что тут вообще...
Ну, мне кажется, да, что все-таки с головой. Ну, что, типа...
Новое.
Наши стрёмные предки спускаются, ведут они себя как какие-нибудь деревенские родители, которые впервые увидели городскую женщину у своего мальчика. И ведут их ужинать, скажем так. Но я не помню, там до этого момента, по-моему, показывали только вот дверь в подвал, стрёмно выглядящую. Это такой третий триггерок, скажем так. Потому что...
Который он не хотел ее пускать, да.
Да, на ней какие-то царапины, которые он объясняет, то, что эта собака туда пыталась пролезть, и она заклеена с внешней стороны скотчем. Типа, чё? Вот. Ну, что, они идут ужинать. Поначалу вроде все нормально идет, типа, такие, знаешь... Типичные неловкие разговоры, как из каких-нибудь драм или комедий с родителями, вот когда общаются, обсуждают всякую фигню, она показывает свои работы, рассказывает, как они познакомились. А самое странное, как ведет себя Джейк в этот момент, он как будто его не звали туда, я не знаю, он ведет себя так, как будто он не хочет, чтобы его родители вообще рот раскрывали. То есть ведет себя отстраненно в этот момент, как-то, не знаю, пытается перевести тему каждый раз, когда переводит тему к нему, что-то такое. Ну вот, они обсуждают работу нашей героини, которая по совместительству является художницей, насколько я помню. Вообще, когда она рассказывала историю знакомства, у нее там, по-моему, то ли профессия, то ли сама история знакомства менялась пару раз на протяжении вот этого вот ужина.
А на протяжении фильма менялась.
А, вот, даже на протяжении фильма, да. Что у нас дальше? Дальше я...
Ну, описывай вот, что все, что происходило дальше, вот буквально в паре слов. Ну, то есть, как все менялось, потому что я не знаю, как это описывать.
Во, вспомнил. Короче, она что-то обсуждала, и ей сказали что-то, и она такая неловко начала пить вино из бокала. И помните этот шот, так скажем, или... Блин, кадр, когда она такая пьет, и как будто она вообще одна за столом, он так поставлен, что она единственная в кадре, и все остальные вне кадра. Я такой на минуту подумал, типа, у тебя что, с головой проблемы? Или что я смотрю? Она реально, что ли, там одна сидит в это время? И в этот момент обрывается фильм, появляется вставка из куском какой-то недорекламы фильма Земекиса в этом, в закусочной. Там
ну, какой-то... ты расскажешь, да, потом про него, про интерпретацию этого?
Ну, да, про интерпретацию можно позже сказать, а сейчас я можно кратко пересказать. Там чувак врывается в ресторан, там работает его девушка, он добивается того, что ее увольняют, по сути дела, и они сидят на крыльце, и они такие друг другу в чувствах, считай, признаются. В общем, типичная какая-то драма-комедия. Появляются титры, Роберт Земекис, бла-бла-бла, и ты такой на середине фильма думаешь, что, фильм закончился? Нет. А нет,
вопрос?
Это...
Можно вам, да, вопрос задать? За что вообще можно троллить Земекиса? Я просто у него мало что смотрел.
А я, что? Кстати, даже так фильмографию-то и не вспомню на самом деле.
«Назад в будущее» хотя бы.
Трилогия. А, ну, «Назад в будущее». Ну, я не знаю, это... Кауфман, наверное, просто принял в тот раз немного больше, чем следует. И первое имя, которое высветилось у него в контактах, это Роберт Земекис. Он такой, вставляем.
Я, вот, если честно, тоже не понимаю, потому что, насколько мне не изменяет память,
Дай посмотри, что он снял из самого известного. Форрест Гамп.
Форрест Гамп, тот же «Полярный экспресс», «Назад в будущее».
Но... Смотрите, помните, там был диалог? Не помню. Я помню, что в машине был, что она говорит, девушка говорит, что кино — это современный бич общества. То есть оно, как там было, то ли оно зомбирует всех, или то ли как порок общества, то есть что все, не знаю, живут по каким-то лекалам кино, и там даже говорится, что все хотят быть как в кино, то есть все строят какие-то в голове сценарии от третьего лица, как бы они были в кино.
О, придержи эту мысль, потому что у меня эта мысль выветрилась во время просмотра. Придержи вот эту мысль про то, что она говорит. Это позже будет во время интерпретации.
Хорошо.
Что, тогда вставка заканчивается. Мы видим этого школьного уборщика, который, оказывается, смотрел просто телек в школе, и повествование обратно возвращается к нашим главгероям. Родители... Насколько я помню, убирают все несъеденное, а там почти все несъеденное. Я не знаю, на это стоило обращать внимание или нет. Может, это какая-то метафора, которую я не понял.
По крайней мере, извини, что я перебиваю. По крайней мере, я не увидел, чтобы у них на столе в самом начале стояла то ли свинина, то ли говядина. И все-таки на протяжении всей трапезы, насколько я помню, мяса меньше не стало абсолютно. Как кусок цельный лежал, он так и...
Да-да-да, вот. А, кстати, помните сцену, когда главгероиня обращает внимание на ногу матери? Типа она какая-то немного с гнильцом, скажем так.
На ногти, я бы сказал.
Да, на ногти, да. Она такая делает... удивленное выражение лица, и больше на это как-то внимание не акцентируется. А, кстати, вы заметили, что у родителей... У матери, по-моему, уже зубы желтые, насколько я помню.
Ну, их показывают в таком, мне кажется, специально не в самом лучшем свете.
Ну да, возможно.
Карикатурные селяне, я так думаю, да, вот что-то типа с грязью под ногтями, с желтыми зубами. Вот если честно, помните ли вы, вот игра есть, Resident Evil то ли 6, то ли 7, где семейка была, которая...
Ну это седьмая часть.
Седьмая, да, вот. И, если честно, вся вот эта трапеза, она мне чем-то напомнила, когда вот этого человека, за которого мы играем, заставили, сидя за столом с отбитыми какими-то наркоманами, с его девушкой, насколько я помню, есть...
Не-не-не, тогда девушки, по-моему, не было.
Ну, в общем, заставили есть то ли кишки, то ли, ну, извиняюсь, за прям говно такое. Вот, если честно... эмоции от этой трапезы у меня были вот прям аналогичные тем, которые у меня создались во время просмотра геймплея по этой игре.
Ну, прям... на самом деле, когда первый раз показали еду, я думал, что там тоже что-то будет не в порядке, как с родителями, как со всей этой ситуацией в начале второго акта, скажем так.
В таком фильме еда не могла обозначать ничего хорошего, скажем так.
Ну да, в таком фильме вообще весь дом, там все, что в доме, не означает ничего хорошего, включая тапки. А что там, кстати, они убирают еду, и родители уходят куда-то на кухню, и насколько я понял по субтитрам, потому что я ничего не слышал, они ругаются на кухне. Вы что-нибудь слышали там?
Там, мне кажется, специально так было сделано.
Я нас, так как смотрел субтитрами, мать с отцом, они ругались, типа, в общем, пролетали фразки наподобие «все как обычно», «почему нельзя, типа, сделать все нормально». Ну, типичная вот такая ссора, когда кому-то не понравилось, что кто-то как-то разговаривает, либо как-то себя ведет во время, ну, тех же знакомств.
А, да-да-да, у меня такие вот чувства были, что что-то во время знакомства пошло не так, и они там ругались по этому поводу. Наши герои Джейк и девушка перемещаются в зал, типа, родители сказали, что сейчас принесут шоколадный тортик. Они там, пока в это время ждут тортика, рассматривают фотки. И вот это четвертый триггерочек у меня был, когда эта девушка видит фотку Джейка, я так понимаю, или не Джейка, и говорит, что это же я на фотке, это что такое? И ты такой сидишь, типа, пора вжиматься в кресло, ребята, или что?
Ну, она, по-моему, себя видит, насколько я понял.
Ну, это типа... Там это в конце интерпретации мы это обсудим, я предлагаю так.
Угу.
Вот, и приносят шоколадный тортик. Насколько я помню, до этого еще каких-то перемещений во времени не было, все было более-менее нормально, да?
Нет, когда она встала за стола, никого резко не было. Она встает, вообще никого нет. То есть они все перемещаются. Там вообще вот все, что шло после того, как она вино взяла, ну, ты про этот кадр сказал, и все стало очень странно перемещаться. Вот с этим же тортиком, там, вот эта сцена закончилась тем, что резко опять никого не стало. И потом начались вот эти вот интерпретации вообще непонятно чего. То есть там родители начали менять возраст, как это сказать, то есть они стали стареть.
Ну, скорее, стареть и молодеть, потому что, насколько я понимаю, мы видели их в разные временные периоды, как их видел Джейк.
Ну да, то есть сначала мать была очень сильно старая, а потом она вдруг такая лет, наверное, сколько? Лет в 40 в каком-то там сарафане. Кстати, тогда она сказала, помните, проверить подвал, и, как оказалось, в подвале ничего не было, в общем-то. Ну,
в подвале было что-то не страшное, но было что-то.
Ну, футболка, которая там потом в финале, из-за чего мы поймем, кто на самом деле Джейк.
Не только футболка, я тебе так скажу.
А что вообще было?
Ну, я надеюсь, мы дойдем до этого момента.
Ну, мы уже дошли, ты можешь рассказывать.
Ну,
мы уже долго-то обсуждаем.
Не знаю, может, вы забыли, но вот как раз-таки во время знакомства, когда девушка Джейка завела диалог от... Ну, наверное, даже родители завели диалог о том, чем занимается девушка их сына. Она сказала, что она художница, в принципе, и рисует картины. И, скажем, она пыталась доказать отцу Джейка, что можно передать эмоции вообще не без человека на картине, не показывая на его лице, какие эмоции у него появлялись, а вот просто запечатлив, скажем так, окружение. И на картинах в подвале... извиняюсь, что не так, не пересечил. Она, вот, девушка показывала разные картины, и нам, как зрителям, мы видели, какие холсты она демонстрировала на своем телефоне. И после того, как она спустилась в подвал, эти же самые холсты как раз-таки и лежали в подвале. Вот, не знаю, может, это как-то у вас...
Ну, кстати, стоит отметить, что все холсты были подписаны Джейк.
Да,
именем Джейк. Вот, типа, это то, что это он нарисовал. Вот. То есть у нас какие-то во время второго акта такие временные непонятки происходят. Мы видим родителей в разные периоды времени, когда они молодые, когда они под конец старые, когда дед становится чуть ли полурабочим, скажем так, мать вообще не может встать, там, сама поесть.
Ну и Джейк меняется тоже.
Ну да, Джейк, кстати, меняется, но не во времени, а поведением меняется. Вот, мы видим, как его мать, насколько я понимаю, погибает там. И, типа, По-моему, они примерно на этом моменте и решают выйти на улицу и прикрепить цепи к колесам.
Ну вот, кстати, насчет поведения Джейка у меня тоже были вопросы, потому что, насколько вы помните, он постоянно говорит ей, да мы скоро поедем, а буквально вот в сцене, где он как бы сидит у изголовья матери, она ему говорит, давай мы поедем, он такой, да поедем попозже, чё, куда ты так спешишь? Хотя она ему постоянно говорила, что ей нужно делать работу и, в общем-то, нужно вернуться домой. То есть мы видим какую-то биполярочку у Джейка.
Кстати, придержи эту мысль, то, что насчет куда спешить.
Уже сколько мне мыслей уже придерживать?
Пока что две держать.
Ладно, тогда мне... Давайте тогда уже к третьему акту перейдем, потому что мы, наверное, его и так уже размусолили, как они ехали, получается, ну как, куда? Назад, да?
Они прикрепили цепи к колесам, потому что начался сильный снегопад. А, кстати, мы не обсудили вот это вот. Помните, там в некоторых сценах за окном то снегопад шел, то его не было. То есть, когда вот во время сцен со сменой времени было. Вот, это такая маленькая ремарочка. А, возвращаясь к нашим баранам, то есть они едут обратно. Я не помню, что они обсуждали до того, как доехали до ларька с мороженым. Вы помните?
Ну, вот фильмы, по-моему, насколько я помню. Вот этот вот сексистский фильм какой-то.
Кстати, вот что еще хотел сказать. Вы заметили, что одежда у главной героини изменилась?
Не только одежда. Помнишь?
Прическа изменилась.
Нет, как она плевала малину, или что она там плевала, а в другом кадре буквально. То есть кадры меняются, она то плюется, то обычно сидит, там даже поза меняется. То есть у меня это вообще вызвало какой-то полный диссонанс.
Она приехала в красное пальто, едет обратно в синем. Это тоже, наверное, какая-то метафора, я не понимаю, о чем она. И Джейк такой, хочу десерт, даже с тем, учетом того, что девушка ему говорит, ты что, офигел, козлина, только что торт навернул, ну такой, не хочу десерт. И они
Он апеллировал тем, что он уснет, ему сахар
нужен. Да, типа нужен сахарок, чтобы не заехать в ближайшее дерево где-нибудь по пути в город. Они заезжают на какую-то лавку с мороженым, что-то с клоунами. Кто-нибудь помнит название? Клаунтаун, по-моему.
Ну, там даже этот реклама показывалась какая-то, да. Нет, Талса Клаун, что-то такое.
Что-то такое, да, неважно, клоуны, короче. Они обсуждают маскоты, напевают песенку. Начинается еще один триггерочек, потому что подъезжают они к этому ларьку. Первое, что я заметил, то, что две девушки, которые сначала... даже не две девушки, то, что он просит буквально свою девушку пойти купить мороженку, потому что он то ли стесняется, то ли боится.
Он не говорит вообще, он такой, замянем это. Не буду говорить, почему. Просто купи.
Да, иди сходи купи, что тебе сложно, ты женщина вообще-то. В общем, выходят две девушки такие в форме, как будто, знаешь, из 60-х что-то такое.
Кстати, очень похожи на друг друга, как близнецы.
Да, как близнецы такие. Они что-то кекают с этого пацана имбецила, который боится подойти купить мороженое, и выходит третья девушка. Сначала она говорит что-то про запах. Я смотрел на английском, я потом перевел это, типа, то, что они полки лаком покрывают, или что-то такое. Кто-нибудь помнит?
Я не знаю, я не думаю, что это важно. Ну, там, да, будет какой-то опять диссонанс.
Но... типа, она говорит, типа, не обращай внимания на запах, это мы там делаем. Там.
Да, лакируем там что-то.
Да. И набирает им два стакана мороженых. В этот момент мы замечаем, что у этой третьей девушки мороженщицы с руками что-то не то, как будто ее избивали, то ли она там кололась, то ли они с ожогами, что-то такое, знаете, вот синяки, короче.
Вот, кстати, я про кадр хочу этот ставить. Помнишь, ты видел, что ты его не заметил?
Да.
Когда мороженое приходит забирать Джейк, потому что там какая-то неловкая пауза вдруг резко проясняется. И там буквально кадр, что показывается, камера стоит сверху, то есть и показывается рука этой девушки обожженная, и рука Джейка такая же обожженная. Хотя нам показывали руки Джейка, и они были обычные.
Ну, я вот реально я не заметил.
Понял, к чему это. Я не понял, к чему это вообще на самом деле.
Можешь, знаешь, что сделать, придержать мысль.
Хорошо.
Они расплачиваются. предлагают сдачу оставить этой третьей девушке, потому что мороженое стоило 8 баксов, они дали десяточку. И идут обратно в машину, едут. Они, причем это мороженое буквально почти не трогают. Там оно полное до стаканов остается. Они что-то опять обсуждают. Джейк, насколько я помню, говорит, что типа надо выбросить эти стаканы с мороженым, потому что там все станет липким. Вот это вот не люблю, не люблю это. Начинает психовать.
Как будто предлог опять.
Да. Типа, девушка такая вообще офигевает, типа, и ты где найдешь мусорку, имбецил? А он такой, ну, это, возле шкалки моей, заедем это. Пошли на пустырь, заедем, что ты боишься меня? Там, безлюдное место, по трассе никого не будет. Она такая, да ты что, офигел? Поехали домой, мне работать завтра надо, нет. И он, короче, ее как-то уговаривает и едет по такой узенькой трассе, на что обращает внимание наша героиня. Типа, как это такое вообще возможно? Как туда автобусы школьные гоняют? Типа, как-то нереально слишком.
Как они разворачиваются там, да?
Да-да-да, и типа, ну, они доезжают до школы, типа, останавливаются. Джейк идет выбрасывать эти два несчастных стакана, полные с мороженым, в ближайшую мусорку. А, кстати, там видно еще пикап этого уборщика школьного, который тоже возле школы припаркован.
Но мы не знаем пока, чей это пикап.
Ну да, мы пока, пикап. Пока это не знаем. Просто это пикап стоит чей-то. Он возвращается в тачку. И, насколько я помню, они о чем-то говорят, типа, и начинают сосаться. Вы что-нибудь помните? Типа, о
чем нет, говорили? Он якобы находит предлог, он только говорит, ой, а кто это там что-то на нас смотрит?
Не-не-не, вот из-за того, что они сосались, и типа, и вот из-за этого он находит предлог. Типа, вот кто-то запалил их, как будто.
Ну да, опять, по-моему, там что-то с монтажом было.
Ну да, там как будто кто-то на них глянул так резко, буквально кадр появился, и Джейк такой, опа, а что за кадр? Ну-ка, пойду разберусь реально, что за тип там стоит.
Ну, предлог девушка... ушел, опять же.
Да-да-да, и девушка такая чуть ли не в панике, там говорит, ты что творишь, тварь? И типа, не выходи, поехали отсюда домой. И он такой, нет, я мужик, это мое священное дело, там, пойти отмудохать того извращенца. Уходит куда-то внутрь школы и пропадает. В это время наша героиня сидит в тачке, что-то начинает немного психовать, типа, что за имбецил. Начинает перечислять его все недостатки, что какой он такой вот секой, насколько я помню.
Кстати, можно я вставлю вот момент? Во-первых, вот я забыл, когда они ехали. Мне кажется, это просто самая лучшая шутка, которая была, ну... То, что фильм очень неудобный, и тебе постоянно ты съеживаешься, я почему-то от этой шутки как дурак смеялся, когда она постоянно ему говорила, ну все, мы поедем, а он отвечал, куда, на ферму, и в последний момент у нее она уже бомбанула, такая, да нет, домой, в город, какую ферму, я тебе уже...
А, кстати, раз... да, типа, когда она каждый раз говорила, едем домой, он такой, на ферму.
На ферму, да, я не понимал, у меня был какой-то истерический смех с этой шутки, может, он специально вставлен или... Опять же, вообще...
Ну, это поймёшь. Будет в интерпретации. Все будет в интерпретации. У Кауфмана не все так просто. Как говорится, горсточка с утра, весь день бодрствуешь. Неважно. Переходим что, обратно к нашим баранам. Что там? Девушка сидит, психует, выходит из тачки, и, насколько я понимаю, не может в нее обратно зайти.
Да? Ну да.
Да, вот. И типа, что жопу-то морозить на улице? Пойду в школку погреюсь, заодно найду своего дурачка. Ну, она заходит в школу, в которой в это время горит свет в коридорах, и получается, ищет своего парня и натыкается на уборщика, который, по-моему, чуть ли не за ней начал ходить. У вас не было такого чувства?
Ну, я не знаю.
Ну, то есть она вначале...
В конце я отказываюсь интерпретировать.
То есть она, типа, вначале натыкается на него, потом пытается избегать, потом тупо прячется. В угол буквально забивается, и он все равно ее находит. Что он находит, там вообще диалогов никаких нету, она говорит, что парня потеряла, они что-то обнимаются на этой почве, он ей тапочки предлагает, типа, я тут помыл, не ходить.
Подожди, я думаю, дальше просто смысл нет рассказывать, потому что заканчивается просто мюзиклом. Я не думаю, что дальше...
Не, ну да, я закончу, но что ты на самом деле обрываешь?
Чем ты хочешь рассказать?
Ну, он ей тапочки предлагает, да? Вот, и типа она отказывается принять эти тапочки, это как такая отсылочка к ко второму акту, когда Джейк дал ей тапочки, она с радостью их надела. Вот. Блин, дальше что-то у меня уже из памяти начинает выветриваться.
Мюзикл. Насколько... Дальше был мюзикл.
Да, то есть Выходит это наша женщина на середину коридора, выходит Джейк на середину коридора, и у них за спинами появляются актеры мюзикла в такой же одежде, как у них, и начинают исполнять танец. Они танцуют, и во время этого мюзикла, то есть это часть мюзикла, врывается уборщик и пытается убить Джейка, типа, я не понял, типа, вообще это части с мюзиклом. В общем, Джейк, актер Джейка умирает, и что-то там нас переносит к тому, что переносит нас вроде бы к уборщику, который просто одевается спокойно, идет в машину и собирается уехать. Но в этот момент он ловит какой-то лютый трип, начинает раздеваться в машине. На улице там, напоминаю, снежная метель, все дела. Он раздевается догола, ловит трип, он видит рекламу этой мороженой лавки, которая была до этого. Да, с клоунами, вот эту вот рекламу, как будто из 30-х анимированную, видит свинью, которую, типа, жрали личинки, про которую рассказывал Джейк там в начале второго акта. И идет за этой свиньей какой-то трипованный, потому что это, я не знаю, как будто там таблеточку принял, он выходит из школы голый, мороз, идет обратно, ой, из школы, что я говорю, из машины он выходит голый, идет в школу как раз за этой свиньей, что-то они там обсуждают, что, блин, я не помню, что свинья сказала, вы помните?
Нет, я думаю, надо уже заканчивать для сюжета.
Ну, сейчас закончим. И на этом, типа, фильм как бы заканчивается вот в целом.
Ну, он заканчивается наркоманией, еще как он премию получает, и опять каким-то мюзиклом, и очень
странно. Да-да-да, типа, Джейк получает какую-то премию на школьном мюзикле, и все ему аплодируют, там все те, кто до этого был, они в таком старческом гриме, плохо сделанном, насколько мне кажется, а ему аплодируют.
Давайте вот сразу ответим на такой вопрос. Ну, я сразу понял, что уборщик — это Джейк. Про его трипы нет, конечно, но это было понятно с первого кадра, что уборщик — это Джейк.
Я тоже решил, что это Джейк. Типа, и тут мы начинаем интерпретацию этого кокаинового трипа мистера Кауфмана. Насколько я понимаю, девушка не настоящая. То есть Джейк его выдумал. Помните, в истории знакомства говорилось, что он на нее очень пристально смотрел, и, типа, она к нему подошла, дала свой номерок, типа, но это было на самом деле неправда. На самом деле, как говорила сама эта выдуманная девушка, он на нее пялился, и ей было некомфортно.
Когда типа, она со своей девушкой была, что-то такое, по-моему.
Да, когда она пришла в бар со своей девушкой, и рассказывала, что даже не может в баре спокойно находиться без мужчины, типа, потому что на нее тогда начинают пялиться другие мужчины, ей некомфортно.
Ну, женщина — объект всеобщего внимания.
Да-да-да, и мы переходим к тому, что, точнее, даже возвращаемся к тому, что если девушка не настоящая, то все эти мысли, которые она излагает, это мысли Джейка. То есть он в тот момент, будучи уже престарелым, пожилым уборщиком, скажем так, думал, что вот так вот, возможно, бы она думала, поэтому он к ней не подошел в тот момент. В целом, насколько я понимаю, и насколько было в книге, я вот немного погуглил, Джейк вылетел из колледжа, и вот через 30 лет мы видим его как уборщика в школе, то есть он все это время никуда не поступал, он стал, по сути, неудачником, у которого никогда не было отношений, скорее всего, и он жалеет об этом упущенном моменте с той вот этой вот рыжей девушкой из бара, то, что он не нашел сил в себе к ней подойти, попросить ее номерок или просто там, знаешь, заговорить. Возвращаясь к фильму Земекиса, вот это вот опять же, то, что он видит просто, он смотрит на вот эти вот какие-то счастливые отношения, то, что там парочка друг другу в любви признается. Потом, помнишь, ты говорил про то, что девушка говорила, что люди зависят от фильмов или что-то такое, да?
Ну, что общество, что кино — это бич общества.
То, что кино — бич общества, и можно апеллировать тем, что вот этот вот уборщик, он жалеет о своей жизни, и эту, так сказать, жалость к себе подогревают вот эти вот фильмы, которые навязывают стереотипы о счастливой жизни, скажем так. Что у нас дальше можно сказать? Но если уж говорить, опять же, что Джейк — это уборщик из фильма, то нужно упомянуть о том, что он как бы умер в той тачке, когда разделся догола, потому что финальный кадр, мы видим, как идут титры, и эта тачка занесена снегом. То есть мужик просто разделся в ней и никак не вышел из нее. Он там и замерз насмерть, скорее всего. И говоря вот на названии, хочется вот сейчас именно упомянуть это. Я вот подумаю со всем этим покончить. Можно это приводить так, что покончить не с отношениями, а именно с жизнью. И я думаю, можно с этой стороны подходить к истории самого Джейка, пожилого уборщика, который покончил жизнью, будучи очень депрессирующим, уже немолодым человеком. Даже не знаю, что еще добавить. У меня мысли просто ворошатся.
Давай тогда сказать? Такой вопрос. Я его Леша адресую. Ну, понятно, что я тоже посмотрел, что было в книге, но Кауфман все-таки, он, насколько я читал, в книге довольно все прямолинейно и толстолобо. Кауфман это все такое завернул. И вот как думаешь, Леш, если не читая интерпретации, можно вообще понять, что происходит в фильме, учитывая вообще все, что происходит в фильме?
Ну, скажем так, если мы дунем то же самое, что и режиссер, и оператор, и сценарист, я думаю, в принципе, понять можно будет. Но, вот честно, я смотрел фильм, и я ничего не понял. Абсолютно. Нет. Вот так же, как и вы, соглашусь, у меня проскочила мысль, что старый этот чувак — это Джейк. Но, по-моему, это единственное, что я понял. То есть, я сижу и не понимаю, потому что в первой части фильма мне в лицо просто накидывали цитатки из ВКонтакте, грубо говоря. Вторая часть фильма вообще какое-то непонятное пиршество, абсолютно вот какое-то просто вообще непонятно, что происходило. Эти неадекватные родители, неадекватные просто диалоги. И концовка меня просто убила. Я уже сижу и... Ну, блевать меня не тянуло, конечно, но я такой, типа... И нафига я посмотрел этот фильм после «Вечного сияния». Вот, типа, я сижу...
Это была ошибка, да.
Это была ошибка. Я был просто вот разочарован и, наверное, как-то эмоционально высосан, не знаю. Потому что ты сидишь просто такой, и единственный вопрос — зачем? Так что, не знаю, мне кажется, что без прочтения книги, наверное, не понять. И вот в этом я, наверное, похлопаю Кауфману, потому что... Да, потому что...
Ну, знаешь, так по плечу похлопал Кауфмана, типа.
Да, вот, если ты говоришь, что в книге, в принципе, все так прямолинейно, то, как мне кажется, Кауфман тогда из прямолинейной истории смог завернуть очень неплохо и как-то, не знаю, сделать... Да, интересно. Да, кринжово, но как-то интересно. Скажем так, я же не закончил на половине фильма его смотреть. Я досмотрел историю от начала и до конца, потому что, ну да, все-таки было как-то интересненько посмотреть.
Ну, кстати, я вставлюсь, мне тоже было интересно. Я из-за временных рамок не успел до конца смотреть, и я вот очень жалел в тот момент, поэтому, да, очень хотелось так запоем глянуть весь фильм, потому что было очень интересно. Вот.
Если бы мы знали, что будет в конце...
Если бы мы знали, что...
Возможно, мы бы отказались от этого. Ну, кстати, вот про мюзикл можно... Я вот так подумал только сейчас почему-то. Он же говорил... Помните эту сцену, когда она говорит «ненавижу мюзиклы»? И он такой, ну, я тоже не люблю. И начинает перечислять все мюзиклы, абсолютно. Такой говорит, ну, вот этот хороший, вот этот
кстати, хороший. Кстати, помните, какой он назвал любимый мюзикл? «Макбет» или что?
Нет.
Он как-то называется по-странному, типа, как...
Французский, я забыл название, то ли «Мулен Руж», то ли что-то такое.
Нет, вот прям то ли первый мюзикл, то ли его самый любимый, который он говорит, что часто слушал по радио, типа...
Ну и конец заканчивается.
«Теннесси», что ли, что?
Мюзиклом.
Просто тот мюзикл, который в конце, это был его любимый мюзикл поставлен.
Ну, можно было уже, в принципе, там догадаться. Мы что-то вообще очень сильно по хронометражу обсудили этот фильм очень долго. Ну, давайте я, наверное, подведу какие-то итоги. Если говоря о, не знаю, наверное, единственное, о чем мы не сказали, это актеры. Но я думаю, вы со мной согласитесь, актеры просто великолепно справились, потому что я читал интервью актера, который играет Джейка, Джесси Племонса. Он довольно, не то что известный актер, но он много где снимался в хороших фильмах. Он прошлогодним «Ирландцем» был на Netflix, опять же. И он говорил, что до того, как начать сниматься в фильме, он прочитал сценарий и ничего не понял. Но Кауфман сказал ему, ну так и должно быть. То есть ты не должен ничего понимать. И Племонс снялся в фильме, потому что как бы... И вообще он не понимал, почему его, актера такого категории, даже не Б, наверное, С, взял Кауфман свой фильм. Но он говорил, что опыт, наверное, который он проведет на съемочной площадке, будет полезен, им будет интересно. Но актеры, люди творческие, что с ним взять? Но мне больше всего понравились, опять же, родители. Ну, наверное, можно еще девушку выделить как актрису, но родители это просто великолепные. Я не знаю, им только аплодировать. Ну, я еще хотел сказать, дополнить, что я думаю, что в наградном сезоне на Оскаре у фильма нет вообще никаких шансов, потому что академики не выкупят «Иронии». Ну, мало кто выкупит этот фильм. В этом я 100% уверен.
Нет, слушайте, я даже не уверен, что это «Ирония». Я уверен, что покупать конкретно. Кстати, говоря про критиков, у фильма 7 баллов на IMDb.
Из 10. Критики нормально его встретили, именно критики. У него на томатах 85, на метакритике, ну что-то тоже в районе 80, поэтому критикам фильм понравился. Но я думаю, что в наградном сезоне у него шансов никаких. Может быть, Кауфмана номинируют
за сценарий. Нет, знаешь, я бы предположил, да, что типа, что-то там Кауфман какую-то фигню снял непонятную, наверное, что-то умное, давайте ему сценарий дадим, может, что-то
сценарий,
там будет его.
Сценарий может быть, но я не думаю, что
да, то есть, может, ему дадут номинацию, но победу точно нет.
Ну вот, я тоже так думаю. И вот прям вот закончить обсуждение этого фильма я бы хотел фразой, которую произносит главный герой. Я думаю, этой фразой, не знаю, нарочно ли, но мне показалось, что это описывается зритель после просмотра этого фильма. Эта фраза, помните, про свинью с личинками? Ну, кто-то же должен быть свиньей с личинками. Ну, кому-то это время выпадет. Вот, я думаю, что это про зрителя этого фильма после того, как он посмотрел и... Эти личинки с него просто выпадают. Давайте переходить к более... Я не знаю. К более тупому фильму. Мы обсуждаем «Мулан», очередную экранизацию диснеевской... Можно назвать это классикой? Ну, наверное, можно классикой.
Я думаю, вот этим можно и характеризовать. Очередная экранизация там, какой-то классики.
Я скажу такую фразу. Это первая и последняя экранизация Диснея в этом подкасте. Вот и зачем я взялся смотреть этот фильм, я просто не понимаю. Я не смотрел, по-моему, вот ни «Дамбо», ни «Аладдина», ни «Красавицу и чудовище», вот эти вот блевотные экранизации Диснея, которые собирают миллиард, но по факту выходит не пойми что. Ну, «Мулан», вот мы решили посмотреть, обсудить, и сейчас обсудим, что вообще из «Мулана» вышло. Так, насколько я знаю, ну, мультфильм смотрели мы, я и Лёша. Лёнь, ты смотрел мультфильм?
Он у меня на кассете был, поэтому я в детстве очень часто его смотрел, так что я в целом его очень хорошо помню, я думаю.
Ну, мы, наверное, будем сравнивать какие-то небольшие части. Ну, стоит, наверное, отметить, что Дисней, как Дисней продвигал этот фильм? Дисней заявлял этот фильм как реалистический фильм, то есть вот, реализм не будет, то есть там будет все о войне, и поэтому... Естественно, дракона Мушу не будет, ну, что вообще, когда эта новость вышла, вызвало некий уже скепсис насчет этой экранизации. Ну да ладно, подумали, наверное, все, значит, все, убрали дракона, значит, будет какой-то реализм, да? Все,
ну, типа, еще с напором, очень большим напором на китайскую аудиторию будет такой фильм.
Да, Дисней продвигал этот фильм, то есть он набрал китайских актеров, но при этом фильм снят на английском. Кстати, это моя первая претензия, как только я стал смотреть фильм. Почему, если вы бьете в китайскую аудиторию, вы не делаете фильм на китайском? Все ваши актеры китайцы, они все знают язык. И это уже давно миф, что американцы там не привыкли смотреть фильмы с субтитрами. Вон «Паразитов» съели, «Паразиты» стали лучшим фильмом, и нормально.
Ну, это связано не с конкретной американской аудиторией, а с продюсерами, которые до сих пор любят делать ремейки собственных фильмов. Ой, не собственных фильмов, а зарубежных фильмов. То есть не делать к ним субтитры, а именно переснимать полностью.
Настолько я имею в виду, вот это. у меня сложилось... Вот как вы думаете, вот, наверное, это будет мой первый вопрос к вам. После просмотра фильма вам не показалось, что фильм бы просто звучал бы лучше? Не то, что лучше, как-то более, наверное...
Натурально?
Да, натурально. С китайским языком. Я не понимаю, зачем он был английский. Английский, тем более, конченый буквально у каждого персонажа.
Ну, я...
Не разберешься особо. Я бы тут
высказался. Это ситуация как с аниме. Я предпочитаю с озвучкой натуральной, скажем так, и субтитрами. Поэтому китайский там более был бы, чем уместен. Например, какие-нибудь те же испанские фильмы, например, я тоже смотрю с субтитрами. То есть ну, да. Я вообще не вижу в этом никакой проблемы. Почему они заставили их на ломаном, полуломаном, точнее, английском говорить, я не знаю.
Причем они имена произносят на китайском, это слышно. И это вообще вызывает у тебя какой-то полный дизонанс.
Да? Я что-то не обратил.
Фу-син! По тонам, и потом начинается английский, этот полуломанный. Что? Зачем? Я не знаю. Ну, если говорить о сюжете, ну, сюжет, в принципе, они там примерно скопировали, ну, они как обычно делают. Но фильм идет на полчаса больше. И давайте начнем обсуждение этого фильма, ну, вот именно вот прям вот сюжетно, о том, зачем Дисней вставил фильм, в основном снятый для китайской аудитории, эту повестку феминизма, причем, ладно бы он ее вставил нормально, как в мультике, зачем он ее вставил в фильм? Леш, давай с тебя начнем.
Ну, если честно, это довольно-таки странно, если действительно мы берем во главе тот факт, что фильм в основном должен был быть переснят для китайской аудитории, так как, насколько мне известно, в азиатских странах не очень-то приветствуются все современные движения, скажем так, за любые движения.
Иногда и банятся.
Да, иногда и банятся. Да? Ну как иногда? Ну, в принципе, всегда. Банятся. И я также соглашусь с вами, что очень странно переснимать фильм, без разницы, надеясь, что этот продукт возымеет какую-то популярность, либо должен быть направлен на определенный контингент людей, на определенный, вообще. И при этом он снимается не на родном языке просматривающих, скажем так, на кого он направлен. И мне вот, честно, я не понимаю, почему. То есть, если возьмем... Сейчас, секундочку, разреши закончить. Если мы возьмем по сборам, где все-таки фильм собрал больше, то фильм все-таки собрал больше денег именно в американских кинотеатрах. И...
Мультфильм ты имеешь в виду?
Нет. Фильм, если...
Так фильм не вышел еще.
А, да?
Он в США вышел на этом, на Disney Plus за, скажем так, что, по-моему, $30. Они его пока не могут выпустить, закрыто все.
А, ну значит, я не особо хорошо посмотрел, потому что мне показалось, что я посмотрел именно статистику по просмотрам.
А может, ты мультфильм посмотрел?
Не думаю.
98-го.
Ну, кстати, было бы логично. Он как раз в то время лучше всего в Америке собрал, а не в Китае.
Потому что я по мультфильму данные не смотрел. Знаешь, я не особо, скажем так, задумался. Вот, значит, просмотр этого фильма мне, не подарил таких эмоций, чтобы я именно хотел посмотреть, а все-таки добились ли режиссеры того, чего они хотели, добиться расположения именно зарубежного зрителя, скажем так.
Ну, это на самом деле история очень поучительная, и я рад, что Дисней обосрался, потому что фильм должен был выйти до пандемии коронавируса, и премьера китайская была, насколько я знаю, довольно большая, и фильм бы там прокатили там по всему Китаю, а Китай, Ну, Китай, если захочет, он соберет тебе 500 миллионов вообще спокойно. 500 миллионов – это неплохо. Это в два раза покроет бюджет фильма. Бюджет у Мулана – 200 миллионов. А мы, кстати, вернемся к этому, когда будем
обсуждать. Не, ну, слушай, ну, это Дисней. Там умножай бюджет на 2, типа, рекламные кампании какие-нибудь, по-любому.
Ну, обычно берут производственный бюджет, и если ты его бьешь, то, в принципе, ты, ну, не то что успешен, тебе нужно его в три раза примерно побить, так что... Но в чем Дисней обосрался-то? Фильм должен был выйти до пандемии, и я даже помню эти фотографии из китайской премьеры. Героиня, которая играла Мулан, Люи Фэй, она была на красной дорожке в Китае, и в это же время в Китае закрылись все кинотеатры. Но это же не... Это ли не просто история успеха? Просто вы бьете в рынок, который закрывает кинотеатры, и, насколько я знаю, Китай до сих пор открыл кинотеатры, но там в каждой точке по 25% наполняемости и крутят они старые фильмы. То есть вот этому я рад. Я надеюсь, что этот фильм не окупится. Может, Disney это раскроет глаза. Это единственная, наверное, моя надежда. Давайте поговорим вообще, я не знаю, феминизм. Вот феминизм. Я хочу настоять на этой теме. В фильме полчаса снято дополнительно. И эти полчаса — это какие-то всратые диалоги, которые идут, написанные, я не знаю, девочкой-инстаграмщицей с вот этими вот значками.
Ну, ЛГБТ. Знаешь, я бы не сказал, что это девочка-инстаграмщица. Это такие типичные диалоги из пососных фильмов как Disney или Marvel. Такие, знаешь, полупафосные
по книжке,
диалоги
по
ни книжке. О чем. Да-да-да. По методичке.
Я не знаю, ну, это вот, опять же, мы говорим насчет главной героини, Мулан. И вот сама главная героиня, кстати, после просмотра мультфильма я очень-таки заметил, прям подчеркнул, что главная героиня — это, опять же, типичная диснеевская Мэри Сью. В мультике она такой вообще не была. В мультике тот же финал, когда они спасали императора, они спасали вместе. Так в фильме же у нас все только делают женщины, и женщины всех спасают, а мужчин бьют
ведьмы. Ну, потому что они ей дали такой эквивалент силы, как у какого-нибудь рейд, типа Чи называется она в этом фильме. Поэтому она такая супер особенная, может там в одиночку целую орду скосить.
Моя первая ассоциация была с Рей из новой говнотрилогии «Звездных войн». Это прям, я видел в этом Рей. Они берут как будто одну и ту же книжку. У нас есть персонаж Мэри Сью, плюс мы прокинем ей... То, что, ну, помимо того, что она все может, непонятно откуда, сценарист такой, да ладно, неважно. Мы еще и, я не знаю, наделим ее какими-то нотками борьбы за вообще все, что хочешь. Хотя, если даже брать, не знаю, понятно, что этот фильм не исторический, но взять сеттинг Китай того времени, там такие темы не то, что не могли приветствоваться, да там бы, наверное, им головы отрубали, если бы они даже заикались об этом.
Ну, кстати говоря, я вот как раз хотел про повесточку поговорить, типа, сама Мулан и ее действия, это мне не показались повесточкой, а вот персонаж этой колдуньи, по-моему, она ведьма, больше намекала. Да. Да, она больше намекала на повесточку, потому что все эти диалоги о том, что ее не принимали в обществе, что-то такое, то, что она такой, знаешь, не то чтобы отрицательный персонаж, а такой некий антигерой, неправильно понятый человек, вот это вот.
Ты не понимаешь, если фильм снимает режиссер женщина, значит, женщины в фильме не могут быть плохими. Ну, у Диснея, это опять же, это мы берем вот антифеминизм. Это как реклама антифеминизма. Она же в конце еще, эта ведьма жертвует собой, самопожертвование совершает, акт такой. Она спасает Мулан, чтобы ее приняли там... Я не знаю, вот насчет повесточки у меня просто слов нет. У меня горело, на самом деле. Я не люблю, когда мне просто по книжке вкидывают повестку.
Ну, я как-то не очень сильно прогорел с этого, тем более, как-то, знаешь, в сравнении с мультфильмом, сама история Мулан как-то более-менее пересекается. Ну, как не пересекается, а параллельно идет, в принципе, вот помимо этой колдуньи, которая как-то продвигает немного не в ту сторону, скажем так, мне кажется.
Вот. Ну, не знаю. Ну, наверное, еще что меня выбесило, помимо этого, что они взяли абсолютно крутейших азиатских актеров. Я вот конкретно говорю про Донни Йена и Джета Ли, и дали им такие карикатурные... Ну ладно, Донни Йену, может, еще не дали карикатурную, но Джет Ли, это просто они из него сделали клоуна. Это Джет Ли — это аналог Джеки Чана, только он снимался в серьезных фильмах, он постоянно всем бил рожи.
Слушай, а кого Джет Ли играл? Я что-то
император? Не понял. Клоун-император.
Да? Я думал, там дед какой-то пожилой. А, Джет Ли в 57 уже.
Капец. Вот ты видел, насколько карикатурный император был? Он дергался, он, я не знаю, он каким-то кунг-фу занимался. Что происходит в этом фильме? И Донни Йен, вот Донни Йен, мне кажется, это полный мискаст, потому что... Нет, Донни Йен-то сыграл там, там нечего было играть, в принципе, он там нормально выглядел. Но когда ты смотришь боевые сцены и видишь, как Донни Йен там раскидывает всех, ты просто не представляешь, чтобы раньше так люди дрались. Потому что Донни Йен — это мастер боевых искусств. Там.
Не-не-не, слушай, как раз по поводу драк, раз уж мы затронули эту тему, то фильм снят, знаешь, таких в стиле... скорее, фильмов 2000-х, когда вот эти вот китайские фильмы наподобие дома...
«Крадущийся тигр» мне даже напомнил.
Да, больше. «Крадущийся тигр» или «Дом летающих кинжалов», или как он называется. И, например, «Герой» тот же, который 2000-х годов. Там такие же боевки, такие немного нелепые, где про законы физики никто не слышал, но очень зрелищные. И «Мулан» в этом плане, на них, мне кажется, ориентировался в плане боевок.
Насчет законов физики. Что это было такое? Почему главные злодеи бегают по стенам?
Ну, я тоже как, помню,
да, «Крадущийся
типа,
тигра», но...
Китайские фильмы, типа, я как-то не особо с этого пригорел, типа, выглядит, наверное, прикольно, мне кажется.
Как это тогда сводится с заявлениями Диснея о том, что мы уберем дракона, потому что у нас будет реализм?
Ну, как? Я думаю, даже не законы физики, а в принципе то, что там магия есть в виде этой чародейки недобитой.
Просто первая сцена мультфильма, вот эти злодеи, они поднимаются на этих, на гарпунах этих, на веревках. То есть, даже там, при том, что в фильме как бы есть магия, там и прочие фантастические существа, они поднимаются на веревках в мультфильме, а в фильме авторы просто насрали на это. Ну, мы будем бегать по стенам и вам кинем ведьму в лицо, а почему нет?
Да ты шо, это же всем известная сила монгольская.
Вообще... Да, эти монголы, которые там... коняное молоко пьют и там по стенам у себя бегают в степи.
А вы думали, как они смогли победить почти весь мир?
Мы отстроили китайскую стену, да. Мы по ней забежим просто наверх. Что там дальше-то? Какие-то у нас поинты? Потому что я не знаю, что можно еще тут обсудить. Сюжет?
Ну, давайте, да, сюжет. В сравнении можно с мультфильмом, опять же. Что там очень много перекроили всего. Ну, как мне показалось.
Ну, я бы хотел начать с того, что вот моя личная придирка, то, что они живут в какой-то Колизее непонятном, в отличие от деревни обычной китайской.
Локация, как будто Индия какая-то, а не Китай.
То есть это прям в глаза бросается, это непонятное круглое здание такое. Что это за здание, что это за крепость какая-то 16 века?
Ну, это вопросы к художнику-постановщику, он, наверное, полный дебил.
Ну, это, наверное, все-таки надо было в истории, наверное, покопаться.
Мне понравилось императорский дворец. Вот императорский дворец круто сделал, на самом деле. Вот весь этот город. Хотя, конечно, иногда графон прямо тебе вырывает глаза и расплющивает их. Кстати, давайте графон обсудим. Этот фильм, он очень... Они говорили, что они его снимали на натуре. Но причем я видел фотографии, где стоит Мулан, и все зеленое. Ну, как обычно бывает у каких-нибудь Marvel. И иногда у меня просто глаза падали от того, что тебе показывают один план, вот, показывают крупный план, с камерой идет, и тебе показывают натуру, и тут же показывают графон. То есть, как будто, знаете, у них половина пленки сгорела, им пришлось вторую, один тот же кадр дорисовывать. Вам не бросилась графика в глаза? Вот просто вырвиглазная.
Да не особо, типа, в Disney есть бабки, кажется, я не особо заметил, что там проблемы с графонием, типа, он есть, но не то, чтобы проблемно очень.
А в конце, когда эти болливудные сцены пошли с императором, там же графон буквально орёт.
Ну, как типа, я пытался на это не обращать внимания, как-то я, может, и не заметил, да. Слушай, ну, меня в голову не въелось, хотя я буквально вот только что смотрел.
Мне этот фильм напомнил творение Болливуда. Вот мне вот... я не знаю, это можно нарезать практически каждую недиалоговую часть, в основном какие-нибудь экшоновые части, и смело пускать в Индии, они не отличат.
А я, кстати, бы сказал, что это какой-то китайский ширпотреб с тупо поставленными боями. Типа, Дисней сделал то, что хотел для китайской аудитории.
И при том, что я уверен, что китайцы это не съедят. Это очень плохо. Максимально
мне,
плохо.
Мне кажется, что people's have it. До этого было с этим летающим слоном похуже, мне кажется, в плане в целом.
Кстати, я слышал теорию, что Дисней выкинули дракона, потому что... Хотя, ну, это теория, опять же, потому что что-то с этим драконом китайцам не нравится в оригинальном мультфильме.
Что но якобы... он им в целом, как персонаж, не понравился китайцам, типа он какой-то слишком стереотипный такой.
Ну, что типа дракона такое? Нельзя там это обижать, что а он какой-то дурачок в мультфильме.
А, кстати, там же еще в оригинале был этот сверчок, который вместо сверчка у нас сверчок большой толстый мальчик.
Ну, сверчок, его бы было тяжело в повествовании воткнуть, он там не особо... Ну,
как... Но они воткнули там чувака, зовут сверчок прям.
Ну, а жар-птица? Ой, жар-птица этот... Феникс. Феникс. Да, одно и то же практически. Феникс, который... Эти метафоры на Феникса. Лёш, давай ты выскажись, как тебе Мулан?
Сейчас, вот, возвращаясь к моменту с драконом. Насколько я понимаю, в Китае дракон — это достаточно такое, ну, можно считать, священным созданием. И почему, в принципе, могли вырезать из фильма его? Если вы вспомните, то в мультике дракон, он, да, какой-то такой немножко дурачок, но также он там и плюется, и очень, ну, достаточно-таки ругается. В какой-то сцене, в одной из сцен, точнее, в мультике, это на озере или в речке, честно, не могу вспомнить.
А, когда он кусает, да, за задницу?
Да, он кусает за задницу одного из солдат, а потом выходит и начинает, скажем так, намыливать себе рот. И мне кажется, в принципе, нам как европейцам, ну, это юмор, да. Ну, в принципе, можно, это, да, смешно. Особенно в детстве, когда мы смотрели этот мультик, это было довольно весело. А вот поставьте себя на место китайцев. Вот дракон для вас это священное существо. Ну, у вас почти очень много преданий построено, да, на драконе. И вот представьте, что данное существо кусает за задницу грязного, вонючего солдата. Вот...
Ну, то есть ты это как с этим сравниваешь? С Винни-Пухом и Си Цзиньпинем, который да. там запрещен.
Да-да-да, mm-hmm. это...
Может быть.
А вот и если брать мое отношение к этому фильму, то у меня очень хорошо в памяти впечатался момент с чашками, когда... Помнишь ли ты, по-моему, даже делился с нами этим моментом, Никита, когда Мулан ловила чашки во всех традициях вот, Болливуда.
А, ну, да-да, когда монтажёра надо просто, не знаю, закопать. Монтажёр этого фильма, он... Вот, как знаете, персонаж бэткомедиана, наркоман, сценарист, только такой же монтажер. То, что он тут делает, он просто сидит и режет. Режет каждый кадр, чтобы ты вообще не смог. Особенно в экшн-сценах. Ты не понимаешь, что происходит.
Особенно в сцене с катапультой.
Расскажи про эту сцену. Я тоже орнул с нее. Я думаю, Леша тоже вспомнит ее.
Ну, что, у нас там Мулан видит, как наши бравые бойцы в стиле римлян делают черепаху из щитов. На что монголы отвечают катапультой в стиле, типа, я тебя переиграл.
Огненной катапультой.
Огненной катапультой, типа... Причем у них, видимо, одна единственная катапульта на всю армию, что забавно. В общем, они с катапультой их расстреливают. Мулан, видимо, строит какой-то офигенный план с горой, лавиной. Там у нее, как у Джимми Нейтрона, в голове складывается идея, и она бежит, собирает шлема по дороге. И монтажер в это время, видимо, очень сильно чихнул, нажал куда-то не туда. Мы видим в следующий кадр, как она уже стоит где-то за людьми с катапультой. То есть, как она их обошла, типа, как они ее не заметили? Или знаешь, что еще забавнее, если они ее заметили и просто такие смотрят на нее молча, типа, чел бежит.
Но мне кажется, монтажер фильма 1917, он это увидел и умер.
Вот. Я думаю, монтажер фильма 1917 в стиле фильма 1917 будет сейчас без монтажных склеек идти в дом к этому монтажеру.
А вот теперь вдумайтесь, ведь эти моменты были порезаны. То есть, в принципе, там что-то было. Вполне возможно, там даже показывали то, как она добралась туда, допустим, да, может, там было даже все не так уж и плохо.
Да, причем не просто добралась, она и успела шлема расставить, в это время несчастных солдат расстреливали все еще.
И вот представьте, вот, возвращаясь к тому, что фильм был на полчаса больше, то есть нам потенциально вместо, ну, там, пары секунд, минуты, допустим, неплохого, возможно, неплохого экшончика, там, пробирание, ну, не знаю, вырезали просто и втюхали вместо этого там полчаса абсолютно ненужного чего-то. Вот вопрос.
Трёпа.
Зачем? Ну, типа, то есть режиссер сидит такой, вот давайте, здесь слишком много экшена, тут зрители могут проснуться, давайте мы вот это вот отрежем, и вот она оказалась, а зрители, которые пришли посмотреть на фильм, на интерпретацию мультфильма, они просто додумают, как она туда попала. И вот, блин, зачем? Почему?
Вообще, эта сцена с лавиной, она... Они как-то тупо ее переписали. Вы помните, в мультике они все попали под лавину, и враги, и эти наши бравые ребята. Ну, там они спаслись, правда, в таком. Ну,
мультяшном. Они там все, да, в мультяшном стиле, они все спаслись за одним большим камнем на краю этого.
А вы видели просто, что происходило в фильме? Она скочит, и идет лавина. Она на лошади скачет вот в этой лавине. При том, что вот этот вот... я забыл этого персонажа, который вот тоже, кстати, поменяли. Помните, он в мультфильме был этим капитаном новоназначенным?
Не, а капитаном не был...
Он был этим, генералом этим.
Не-не-не-не-не. Генерала вырезали из... Ладно, Лёша, давай.
Извиняюсь, что... генералом был отец этого чувака. Сам чувак был капитаном вот небольшой... как-то гвардии, небольшого вот этого войска был. И самоназначенным он стал уже... После смерти своего отца, вот, допустим, в мультике, когда они отправились на подмогу по письму, который составил Дракоша. И они добрались до деревни и нашли, скажем так, поле, усеянное телами погибших солдат генерала, то бишь отца этого капитана. И вот после этого он стал самоназначенным.
Вы меня не поняли, мне кажется, я...
Не-не-не, кстати, давайте я, вот, Никита, Донни Йен играл как раз того самого капитана, просто его персонажа поменяли. И это еще, что же я хотел сказать, его персонажа поделили на две части. Часть капитана стала Донни Йену, вторая часть, вот этого вот смазливого, харизматичного челика, стала другом Мулан в фильме, я не помню, как его звали.
Я подумал, что... Ну, Донни Йен, он должен был, он как бы был аналогом генерала, а вот этот смазливый был аналогом капитана, просто его засунули к ним.
Его капитана просто поделили на две части, потому что, насколько я помню, у этого есть причина, то, что когда вышел оригинальный мультфильм, китайцам не понравился не только дракон, но и любовная линия, которая была вообще не к месту. И они решили от нее вот таким ловким образом избавиться, при этом оставив персонажа. Поделенного на две части.
Да, только от феминизма почему-то избавляться мы не захотели. Китайцы ведь его схавают. Вот эта самая славиная, она максимально конченая. То есть она не так как-то странно. Одни падают в лавине, там умирают, а она... У нее конь волшебный, что ли? Я не понял, как она вообще...
Типа, знаешь, конь — это картинка, когда свинья... Голова свиньи в очках такая, типа, ну ты понял, какая приписка.
Ну, вот эти еще вот эта метафора с Фениксом, то, что вот Феникс там из пепла восстал, и она восстала. Мне кажется, Кауфман на этом просто говорит, ну, у меня никакие метафоры по сравнению с вот этим. Вы нам еще это покажите и еще скажите 500 раз. И вот это вот, помните? Ой, помните иероглифы? Там есть такая сцена максимально дебильная, когда она смотрит на эти иероглифы, говорит, что они обозначают, ну, понятно, там, может, не все знают китайский. Меч кладет обратно и тут же поднимает его и опять читает иероглифы. Да мы поняли, какие у тебя ценности, зачем вы нам показываете два раза? Срежьте эти минуты лучше. Я не знаю, что еще говорить по Мулану. У вас есть что добавить еще?
Можно обсудить абсолютно беспонтового, никчемного злодея, который просто для галочки есть.
Ну,
нет, в принципе, я его только что обсудил.
Ну да, давайте обсудим вот эту актрису, которая играет Мулан. Вам она понравилась вообще, как она сыграла?
Внешне выглядит неплохо. Сыграла, я думаю, то, что ей сказали сыграть Оверлорда и Диснея.
Ну и это, на самом деле, я вот не поверил, что никто не запалил, что она девушка. Она вообще ничего не сделала. Ну, они даже внешне ничего не сделали. Она в мультике хотя бы отрезала волосы себе, ну, как-то их карнала.
Ну, а тут здесь... она их собрала такой в пучок, типа, как у, знаешь, самураев, типа.
Ну, она женственная слишком, вот эта актриса именно. По ней видно, что она женщина. То есть, ладно, там, убираем вот это, что нет КДК, ладно, это уже там неважно. Но просто она сама по себе выглядит как женщина. И она даже голос не меняла.
Ну, она так... меняла там в начале, типа, она таким легким басом говорила, пока ее там...
Ну, это слабо.
Ну, вот... Я считаю, что все-таки здесь немножко некорректно говорить, что вот в мультике у нее хотя бы там она была похожа, потому что все-таки мультфильм, он был нарисован, и люди там были в одном стиле. То есть они, в принципе, они выглядели одинаково, да, ну, если так уж грубо говоря. Ну, в жизни, вот, как ты... сделаешь себя прям вот особенно, не знаю, вот как по мне, немножко потерял нить, скажем, ошибка режиссера и вот кто там их нахорашивает, прихорашивает.
Гримеры?
Гримеры, да, что это именно, они не смогли, потому что, как по мне, я в интернете видел очень много видео, нарезочек всяких, где китаянки, ну, вот, азиатки вообще сами себя, сидя перед зеркалом, из себя делали парней, причем очень убедительных, там буквально с тоналкой, пудрой, и я не знаю, вот в чем проблема была, типа...
То есть это гример обосрался?
Я думаю, ну, по крайней мере, да, гример обосрался, а уже... вышестоящие, они же, получается, просто допустили вот этого, они не остановились, сказали, нет, это не похоже, типа.
А, слушай, ну... Лёш, я тебя перебью, то есть, типа, мне кажется, это было бы в рамках фильма, конечно, это звучит смешно, но это было бы немного нелогично, потому что мы видели Дэнио как женщина, и, типа, что, то, что она бы макияж каждый раз там накрашивала на себя, по-моему, это было бы очень странно, особенно в рамках тех временных.
Ну, не знаю. Просто...
А не странно, да?
Ну, я говорю, типа, в рамках этого фильма логично смешно немного.
Ну, да. Нет, просто, не знаю, ну, как-то... А как вот поверить, что вот это парень, допустим?
Ну, она, да? Хотя бы могла, я не знаю, лицо в грязи измазать, хоть что-то. Ну, то есть...
Ну, она там не мылась очень долгое время.
Ну, не мыться, это как бы лицо-то тебе не сильно поменяет. Могла бы там взять грязь там себе набахать на лицо, подстричь волосы опять же, вдруг если ты распустишь, все увидят. То есть такое, не знаю. Я тоже думаю, что это гример просто взял и жидко обосрался. А режиссер в этом даже никак не способствовал. Ну, такая, ну, вот девушка, а вот парень. А ты смотришь, ну, нет, я не верю. И почему солдаты должны быть намного тупее? Ну, наверное, на актрисе тоже лежит вина. Могла бы хотя бы постараться поменять голос, потому что делать вот мужской голос такой, ну, это такое себе, такая себе актерская игра, на самом деле. Вот. И мне нечего больше сказать о Мулане, ребят, если вам есть что добавить. У меня закончились мысли.
Просто очередной ремейк, в принципе, очень неплохого мультика, да, ради денег, ну, в принципе, а для чего вот существуют такие студии, да, как не для того, чтобы зарабатывать эти самые деньги?
Ну, я тоже добавлю к этой мысли, что весь фильм можно охарактеризовать как очередная хуета от Диснея в плане ремейка, типа, еще один ремейк, который никто не просил. Типа, дайте нам денег, вы же любите ностальгические вещи, вот.
Самое грустное в этой истории, что производство Диснея, насколько я помню, 6 ремейков еще. А что вообще может удручать, то, что... Помните фильм «101 далматинец»? Вот будет экранизация про... Забыл, как зовут злодейку. Лакруа.
Круэлла де Виль.
Да, Круэлла де Виль. С Эммой Стоун. Вот. Если они еще и ее карьеру измажут этим говном под названием ремейки, то я совсем уж Дисней тогда не пойму. Мне кажется, опять будет то же самое.
А вот у меня вопрос появился, извини, что прерываю тебя. Как будет реализована часть, где, допустим, ну, те же самые собаки разговаривают? Вот. У меня почему-то сразу на ум приходит Король Лев,
который... Ой-ой-ой.
Не, слушайте, а уже был этот лайв-экшен фильм про далматинцев, они же там как-то разговаривали вроде.
Я не помню, если честно, такого.
Был лайв-экшен.
Просто, вот, если честно, если мы возьмем Король Лев, вот, по моему мнению, мультик красивый. Вообще, бесспорно, очень красивый. Ну, именно как ремейк, который вот выходил в каком-то 19-м году вышел. И, да,
помню? Так ты про вот этот вот, где животные разговаривают?
Да, они, где животные разговаривают.
Mm-hmm.
И очень красиво, ну, прям... Было ощущение, как будто вот сейчас выпрыгнет на меня, да, и откусит мне голову. Но когда лев начинает разговаривать, и ты, я не знаю, это, ну, не вязалось вообще абсолютно. Я не знаю, и если в мультфильме вот 101 Далматинец будет точно так же, то, ну, блин. Может, не надо.
Да, мне кажется, они не будут далматинцев использовать. Ну, то есть они дадут какую-нибудь. Там, насколько я помню, становление ее. То есть до ее вот этих вот, ну, скажем так, знакомства с далматинцами. Реализм, упор в реализм. Как в Мулане, классно было? Вам понравился реализм?
Реализм.
Ну вот, я думаю, что мы на сегодня закончим с нашими фильмами. Мы обсудили уже больше, чем нужно было. Следующий наш подкаст выйдет, скорее всего, ну, выйдет два подкаста о лучших фильмах десятилетия и о сериале «Пацаны». Обсудим первый сезон и половину второго, наверное, там на выходных. Ну и спасибо Лёше и Лёне, что пришли сегодня ко мне в подкаст.
Тебе тоже спасибо, что
ты больше не заставляй до слайв экшн ремейки смотреть на подкаст.
Это был последний подкаст. Ой, это был последний ремейк Диснея в этом подкасте, я клянусь. Ну и я думаю, можно прощаться. До свидания.
Всего хорошего, ребят.